Радио «Свобода», у микрофона Игорь Померанцев.
Out to the farmer's wife, who cut off their tails with a carving knife. Did you ever see such a thing in your life as three blind mice?
Передачу, которую вы сейчас услышите, можно было бы назвать «Воспоминания о телесных наказаниях» или «Школа с английским уклоном». Есть такая английская пословица «Spare the rod and spoil the child». «Пожалеешь палку, испортишь дитя». Палок на детей в Англии и впрямь никогда не жалели. У каждого народа своя национальная школа порки. В Китае любят бамбук, в Персии – плеть, в России – кнут, а в Англии – палку. Шотландские педагоги, должно быть, в пику английским, отдавали предпочтение ремню, а в прибрежных районах – угрёвой коже. Я говорю не только о давно минувших временах. Телесные наказания в государственных школах Великобритании были запрещены только в 1987 году, причем запрещены Европейским судом в Страсбурге. Частным школам понадобилось еще 6 с лишним лет, чтобы отказаться от мечей, якобы врученных Богом. Так что передача у нас почти актуальная. Вспоминать есть что и есть кому. О своем личном опыте говорит доктор Иэн Эллиот.
О, к сожалению, есть личный опыт. Я поступил в школу в 49-м году и страдал там довольно долго. Помню, как вчера, одновременно и страшно, и почему-то привыкательно. Ведь это дало нам, маленьким шотландским мальчишкам, возможность показать нашим друзьям и, конечно, девочкам в классе, какими мы были храбрыми. Все мы назвали этот инструмент средневековой пипки «the belt», «ремни». Не знаю, сколько у нас в Шотландии учителей, но если имеешь в виду, что у каждой свой собственный «belt» или «ремни», то это, наверное, достаточно кожи, чтобы готовить сапоги для целого полка эсэсовцев. Самая известная фирма – это «Лахгелли». Сам не видел их рекламу, но легко придумать несколько. Бельты, ремни, лахгели – самые надежные бельты. Не меньше 100 тысяч учеников по 6 раз каждому. Самое интересное явление, безусловно, это сексуальные аспекты. Помню, одна учительница, красавица, с типичными рыжими волосами кельтов. Когда она на минутку отсутствовала, мы, конечно, не работали, а болтали. При возвращении она всегда задавала один и тот же вопрос. Кто не работал, а болтал? И мы, послушные мальчишки, поднимали руку, зная хорошо, что это значит. Телесное наказание. А все-таки от красавицы шотландки. Не всегда так приятно, однако. Никакого удовольствия я не получил от директора школы. Настоящий псих. Чем страшнее нам, тем приятнее ему. Как преподавательская методика, это оказалось не особенно успешно. Даже 40 лет спустя правописание у меня не совсем похоже на оксфордский словарь английского языка.
Доктор Эллиот, почему именно у шотландских школ репутация самых свирепых школ Великобритании?
С одной точки зрения, ответ связан с тем, что мы, шотландцы, очень уважаем свои традиции, даже плохие. И мне лично, хотя правописание у меня не важное, совершенно не страшно ни КГБ, ни Аэрофлот, ни пол-литровку водки без закусок.
Иэн, вы отец двоих детей. Ваши дети подвергались телесным наказаниям в школе?
В школе нет, так как они учились в Англии, а не в Шотландии. Но дома, как хороший шотландец, я попробовал. Но сын стал слишком сильным, и он начал меня бить.
Oh, the grand old Duke of York, he had 10,000 men. He marched them up to the top of the hill, and he marched them down again. And when they were up,
And when they were down, they were down. And when they were only halfway up, they were neither up nor down.
Как относились к институту телесных наказаний прогрессивные деятели Великобритании? Процитирую светоча прогресса, выдающегося деятеля английского просвещения доктора Сэмюэля Джонсона. «Воспитание не может быть жестоким. Безрассудных детей усмиряет только страх. Внушать страх – одна из первейших обязанностей воспитателя». Философ Джон Локк в трактате об образовании с одобрением отзывается о матери, которая дала своему младенцу 8 шлепков. Если бы она остановилась на 7-м, то младенец вырос бы пропащим человеком. Но вот те, кого воспитывали палкой, относились к ней не столь прогрессивно. В 1792 году юный автор рукописного школьного журнала «Флагелланд» писал: «У меня нет сомнений, что рука учителя не потянется к розге, если он уразумеет, что она изобретена дьяволом. Я взываю к вам, профессора Порки». Вернемся в наше время. Моя собеседница Элизабет Робсон.
Мне было, по-моему, 6 лет. И это первый случай, и даже единственный случай, который я помню. Первый раз, когда я поняла, что такое несправедливость, потому что я считала себя несправедливо наказана. Что может делать ребенок в классе? Он шепчет, он, может быть, разговаривает, он не сидит на месте. И рядом со мной сидела девушка, которая постоянно шепнула мне в ухо, и я старалась ее оттолкнуть, потому что я была достаточно скучная девушка, хотела вести себя хорошо, хотела понравиться учительнице. И вот она мешала мне. А учительница взглянула и только видела, как я толкнула свою соседку. И она сказала: «Нет, так нельзя, иди сюда». И вот прямо на руку с линейкой. Было очень больно, что она так строго отреагировала сейчас. Мне кажется, очень удивительно. Но как взрослый человек могу себе представить, что целый класс вел себя ужасно несколько часов и просто не могла задержаться. Но мне было очень больно, не столько физически, но мне было психически очень больно, потому что считала, что я не виновата. Виновата соседка, которой не получила. И с тех пор я возненавидела эту учительницу. Я никогда не простила. И по сей день я помню это чувство.
Как звали эту учительницу?
Мисс Хорна.
А вы пожаловались родителям?
Да, конечно. И мама мне сказала: «Но мне кажется, что ты тоже не очень хорошо вела себя».
Дирекция Вестминстерской школы в Лондоне любезно позволила мне поработать в архивах школьной библиотеки. Там-то я и нашел толстенный рукописный гроссбух «Книга наказаний». Вели его старосты-старшеклассники. Вот несколько записей 1941, 1942 и 1943 годов. «Дверь в общежитии младшеклассников сломана. Провел расследование. Выяснил, что Диккенсон мешал закрыть дверь ногой. Джонсон попробовал захлопнуть дверь с другой стороны. В итоге дверь треснула. Тогда Диккенсон хряснул дверь так, что она окончательно раскололась. Причем тут же пытался свалить вину на Джонсона. Есть свидетели. 4 удара Диккенсона и 3 Джонсону. Оба опротестовали решение, но безуспешно. К сожалению, удары Джонсону оказались сильней. Наказан. 2 удара за то, что в ванной смешал 2 химиката, в результате чего завонял все помещение. Он ведал, что творит, хотя и не отдавал себе отчета в масштабах последствий. Принял наказание, как обычно, не моргнув. 3 кряду забывал тетради. Всякий раз предупреждали, пришлось наказать. Били в каморке для белья, потому что был вечер. Кончили в 9:15. А вот свидетельство жертвы, говорит валлийский помещик Фрэнк Уильямс.
Это было в 1957 году, когда мне было 7 лет. И я провел 10 лет в интернате.
Вы хотели учиться в школе-интернате?
Вопрос не стоял, хочешь, не хочешь. Я просто помню, как однажды я сказал отцу, когда мы были в пути от дома до школы, я сказал ему, что я не люблю очень эту школу. И папа посмотрел и сказал: «У тебя там есть горячая вода по вечерам?» «Да», я ответил. «Тогда, — говорит он, — у тебя все в порядке, у меня этого не было».
Ваш дед, прадед, отец тоже учились в частных школах?
Мой дед учился в частной школе, мой отец учился в частной школе. Скажем так, я был третье поколение моей семьи, кто прошел школу в Шрозбери, частную школу в Шрозбери.
Вас наказывали дома?
Да, конечно. Наказание в английской семье, в традиционной английской семье, это всегда какой-то ритуал, особый ритуал. Ты совершил грех, ты был послан в комнату, в изоляцию. Ты был изолирован от семьи, ну, час, может быть, часа два, пока готовилось наказание. И ты не знал, какое наказание будет, но в какой-то определенный момент ты услышал крик отца снизу, потому что ты был послан вверх, в спальню для того, чтобы отсидеть какой-то период времени. Был крик снизу, и я знал, что вот мое настоящее имя Фрэнсис, и мне назвали только это, когда я был в серьезном положении. И когда я услышал крик моего правильного имени, я знал, что сейчас меня будет бить. И били палкой, конечно.
Это делал отец?
Конечно, это делал отец. А кто еще?
Дедушка.
Нет, дедушка, у меня не было дедушки под рукой. Это английская семья, а не русская семья. Вот дедушка вот с бабушкой жили отдельно.
Фрэнк, вы были совсем крохой, когда ваш отец привез вас в частную школу-интернат. Вы знали, что закон позволяет физически наказывать английских школьников?
Я не знал закон. Нет, закон – это семейный закон. Меня били в семье. Не очень часто. Отец не был садистом. Я просто знал, что мальчики заведомо плохи, их надо бить. Это закон жизни, а не страны. Значит, если ты нарушаешь правила игры, тебя будет бить. И в школе это было естественно, что в зависимости от степени греха тебя будет бить. В школе, конечно, был особый ритуал. Если у нас был свой домашний ритуал, то в школе это было немножко другое. Я просто помню, как директор школы, когда мы ложились спать, ну, где-то в 8:30, наверное, или, может быть, 9:00, я не помню точно сейчас. Но после того, как мы все ложились спать, уже тебе было дано знать, что директор будет тебя вызывать. И он стоял у подножия лестницы и выкрикивал фамилии вечером. Ну, ночью, это было для нас ночью тогда. Он выкрикивал фамилии тех, кого он будет бить. Я всегда слушал свою фамилию. «Уильямс!» Я спускался по лестнице. Это не было очень часто, потому что ты очень быстро узнаешь, как можно избежать наказания телесные. Потому что все-таки это больно, действительно больно. Я спускался по лестнице в халате и в пижаме и стоял у двери кабинета директора школы. Он всегда заставлял тебя ждать, потому что ожидание телесного наказания – это самое неприятное. Стоять и ждать 5 минут. Эти 5 минут казались очень долгие, почти век. Потом дверь открылся, и он тебя пригласил вовнутрь, в его кабинет. Я очень хорошо помню этот кабинет, потому что запах там стоял собаки лабрадор. У нас дома были спаниели, а у него был лабрадор. И запах лабрадора совсем отличается от запаха спаниели. И я с тех пор терпеть не могу собаки породы лабрадор. Это для меня это запах вообще телесного наказания. Он всегда спрашивал: «Ты знаешь, зачем ты здесь?» Не ожидая ответа, он причислял все твои грехи и личные недостатки. Так что я очень быстро узнал о своих личных дефектах. Тщеславный, хитрый, ну, всякие такие дефекты личности. И к тому же вот он причислял вообще, какие грехи я совершал именно в тот день. В конце вот этого причисления всегда надо было сказать: «Прошу прощения». Всегда после вот этого списка был определенный, опять-таки, ритуал, определенная словесная формировка. Нагнись, дотронься до палец ноги. Ты бы нагнулся, он подбрасывал всегда халат, чтобы защиты не было, халат на спину. И ты ждал. Он делал один шаг назад, палочку свистеть в воздухе и раз по попке. Раз или два или три, ты не знал. Раз ждал. Еще шаг назад, знаешь, что еще раз. Свист и два. Еще шаг назад и три. Дальше будет, дальше не будет, ты не знаешь. Больно уже. Ну все, кончено. Только три сегодня. Иногда было больше, но максимум шесть. Потому что это такой ритуал, таков ритуал. Шесть – это максимум. За очень маленький грех – один. Обычно два, три. Ты не имел права заплакать. Заплакать был бы самый плохой грех перед товарищами, соучениками, потому что они всегда смотрели на лицо, когда человек вернулся снизу, с кабинета, всегда смотрели очень пристально в лицо, заплакал ли ты или нет. Если заплакал, то трус. Встал и сказал «спасибо». Спасибо обязательно. Если не говорить «спасибо», это значит еще раз. Сказал «спасибо» и наверх, чтобы спать. Вот, ложившись в постели, можно было бы заплакать. Только при директоре нельзя было. Таков был маленький ритуал, и у меня всегда была такая мысль. Вот до чего дошло человечество, что он должен придумать такой идиотский ритуал избиения мальчика. Что это за абсурд? Какие грехи? Что я где-то оставил свою кроссовку? Что я не как следует изучил древнегреческую грамматику в тот день? Не сделал перевод 45 строк из Вергилия? Что-то в этом роде. Вот за что нас наказали. И всегда было вот ощущение вот абсурдности, несправедливости вот этого и абсурдности власти. Не только власти директора школы, потому что так, как это был директор школы для нас, для 8-летних, 9-летних мальчиков, это была власть вообще вездесущая, это была громадная власть, это был весь мир. Вот это биение родило презрение к власти любого типа, политической, на службе. С того момента у меня нет никакого уважения, никакой типа власти.
Фрэнк, вы хоть раз взбунтовались, вы хоть раз не сказали «thank you»?
Нет, это ритуал, это было правило игры. Я имею право его презирать, он имеет право меня бить. Барбар не равных, но я, как любой человек, неравный по положению, я имею право на внутренний бунт, презрение его.
У вас трое детей, девочка и двое мальчиков. Мальчикам уже лет по 17. В детстве вы их наказывали?
Нет, потому что я не хотел, чтобы меня презирали.
Вы отдали их в школу, где были позволены телесные наказания?
Нет, я отдал государственную школу, где нет телесных наказаний.
Но вы прервали семейную традицию. Мальчики не учились в школе, где учился их прадед, дед и отец.
Да, но есть традиции, стоящие уважения. И есть традиции, которые не стоит уважать.
Ding-dong bell, pussy's in the well.
Who put her in?
Little Tommy Lin.
Who pulled her out?
Little Tommy Stout.
What a naughty boy was that?
В передаче «Воспоминания о телесных наказаниях» или «Школа с английским уклоном» принимали участие валлийский помещик Фрэнк Уильямс, английская радиожурналистка Элизабет Робсон и шотландец доктор Иэн Эллиотт.